праздник Иджа. Прошу прощения, что я опоздал. Я должен признаться, что это омерзительно опаздывать на духовные мероприятия. Но единственное оправдание, то, что я общался с одним из преданных, за которым я охотился на протяжении последних 4 лет. Это самый гениальный в мире архитектор. Вот. Когда я встретился с Альфредом Фордом, а Борис Шикабов писал, почему вы его не пригласили делать ваш индийский проект?
Извините, пожалуйста, можно все-таки попросить закрыть прожектор, теперь нам в глаза светит. Да? Извините, пожалуйста, за капризность.
Может, вам пересесть туда?
Нет, очень просто. Сделай на 4 спада туда, в сторону, тогда не будет
светить. Вот, отлично.
Поставь шкурку туда. Теперь его почувствую, он ставит прямо вообще в глаза. Причем каждый день. И иногда на съемках актер он должен вынужден подчиниться. И когда мы говорим о духовной жизни, это тоже важная для нас ситуация. Мы вынуждены подчиниться. А Шрила Шридхара Махарадж, он комментирует очень важную вещь. Говорит, иногда преданный, кажется, что он без денег. Но на самом деле он не без денег, он как солдат спецназа сидит и ждет приказания. Если вы приедете куда-нибудь на базу морских котиков, то самые крутые будут сидеть где-то там, гладить свои прицелы и так далее. Но в какой-то момент им скажут, так, нужно мочить Бен Ладена. Ну вот. Никогда им не скажут, что вы вернетесь оттуда живыми. И он делает, потому что он знает, что каждый момент я готовлю себя к чему-то, то, что будет эпогеей всей нашей жизни. Вот как раз об этом с этим архитектором я беседовал на такую важную духовную тему. Мы планируем ряд проектов. И я ему сказал, понимаешь, ты делал вот это, ты делал вот это, ты делал вот это, ты делал вот это. Но пойми, ты только тренировался. Да, ты проектировал московский храм, ты сделал 20 вариантов. Никакие православные церкви не понравилось. Но православная церковь, в принципе, не должна была принимать красивый храм. Она приняла самый некрасивый. Ну, как бы город. Но на самом деле, не думаю, что Кришна заставил тебя делать просто так 20 проектов в храм. Потому что каждый твой проект гениален, и каждый твой проект заслуживает того, чтобы был построен в 20 разных городах, на самом деле. Но иногда Кришна, он дает нам возможность перед чем-то очень важным тренироваться. Я ему сказал еще одну очень важную идею. Понимаете, может быть очень много хороших спортсменов-одиночек, только не олимпийских чемпионов. Вот человек может в одиночку заниматься духовной жизнью, хорошо читать книжки, очень хорошо повторять мантру. Это вообще у него замечательно будет получаться. Но если он идет на олимпийские соревнования, вы скажете, ну зачем в духовной жизни олимпийские соревнования? До тех пор, пока вы не пройдете какое-то определенное искушение, падение, самоосознание, не произойдет понимание себя. Поэтому в Японии хорошие фехтовальщики готовы были заплатить жизнь за урок фехтования. Если вы смотрели японские фильмы, там встают два самурая, встают, смотрят друг на друга. Он говорит, я слышал, что у вас очень красивая атака, ну, определенная. Он говорит, вы готовы ее посмотреть? И там не будет так, что я буду тебя гладить там деревянной палкой по щекам. Он говорит, вы готовы посмотреть мою атаку? Готов. Чух! Вот он такой, спасибо, это было классно. То есть... Поэтому мастер меча, он был готов в поединке с другим оппонентом заплатить своей жизнью. Неужели, что вы думаете в сознании Кришны? Вы думаете, что в сознании Кришны, когда речь идет о вечной гармонии, личностных взаимоотношений с Богом, нужно будет заплатить чем-то меньшим? Типа, ну мы сейчас там попрыгаем, там, у алтаря, там, покушаем вегетарианской еды и разойдемся. Ничего подобного. Абсолютно ничего подобного. Если мы хотим увидеться лицом к лицу с Господом, то в Коране очень хорошо сказано об этом. Вот когда ты дойдешь до определенного состояния, вот тогда только ты войдешь в его сад и увидишь его лицом к лицу. А пока ты еще не зашел до этого состояния, ты даже не достоин его увидеть. Но это в Коране. Кришна гораздо более милостивый. Вообще, когда мы говорим о том, насколько невероятна милость Господа, то мы должны будем рассмотреть свое положение. Нам иногда кажется, что сознание Кришны дается самым достойным. Но это вовсе не так. Если вы знаете, Гауранга аватар не приходит для самых достойных. В Кали-югу самые достойные не рождаются.
Они рождаются на высших планетах, они рождаются на низших планетах, у них другие тела, у самых достойных. Они находятся в мире жалких и смертных. Поэтому Равана, когда он хотел захватить Ситу, его что парило больше всего? Что в Джанмастане всех его генералов убил смертный человек. И Равана не мог понять, как смертный мог убить? Как смертный мог убить моих демонов? Ведь асуры, ракшасы, они по определению могут принимать любые формы, они физически гораздо сильнее, чем... Но было сказано, он придет как человек и убьет. Поэтому Рама пришел как человек. Как кто? Как слабый. И поэтому в Писании сказано, он придет, чтобы оставить богине процветания Лакшми и отправиться в лес. И большинство людей думают, да это о Раме сказано. Это шлока как бы Рамаяна. Но вайшнавы говорят, нет-нет, это шлока не о Раме. Здесь нету контента Рамы. Это шлока о Гуранга-аватаре, который приходит в Кали-югу, и он идет в лес материального существования. Лакшми, миллионы богини процветания, служат ему, но в этой лиле он оставит Лакшми. Поэтому первая жена Махапрабху, которую звали, у него была Лакшми Прия, Вишну Прия, Лакшми умирает укушенная змеей. Но Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорит, она не умирает укушенная змеей, не может Лакшми умереть укушенная простой змеей. В Писании сказано, ты можешь слушать Кришна-лилу только тогда, о любви Кришны, когда твое сердце укушено змеей разлуки. Поэтому в театре иногда, я помню, у нас был такой вайшнавский эксперимент театра, и у нас определенные маски играли пороки. А ты говоришь актеру, сыграй мне жадность или там страх. Да, и маски, выражения. И поэтому в Кришна-лиле, где все исполнено сознанием, иногда разлука может принять форму змеи, подползти и оп, укусить. И Лакшми, она умирает, укушенная змеей, но на самом деле что происходит? На самом деле происходит потрясающая вещь. Она, как богиня процветания, приходит в этот мир, чтобы дарить счастье Господу. Но Господь говорит, в этой драме ты должна будешь умереть. Ты должна будешь умереть от разлуки, потому что если ты не умрешь от любви, тогда нет никакой любви. Если мы не готовы умереть за любовь, тогда нет никакой любви. Есть здравый расчет, там, ты мне, я тебе, там, ты мне столько, ты меня наслаждаешь, я тебе плачу. Это то, что между мужчиной и женщиной в этом мире. И поэтому все говорят, это так, но у Шекспира и несколько других историй существует о любви, которая безусловна. И люди плачут в театре не потому, что им жалко Ромео и Джульетту, о, какие они несчастные. Нет, люди плачут от другого. Они плачут от того, что я не могу любить. Я не могу быть. И поэтому Писания говорят, когда ты будешь слушать о Гоура-лиле, когда ты будешь слушать о преданности, ты будешь плакать. Но ты будешь плакать не от того, что ты такой так любишь Кришну, так ты заплакал, как Сахаджа. Нет. Ты будешь плакать от того, что у тебя нет такой любви. У тебя нет такой веры. И ты будешь плакать о том, что ты на самом деле недостоин. Это покаяние. И вот когда происходит процесс покаяния у человека? Когда он смотрит на всех сверху вниз? Нет, не тогда. Процесс покаяния происходит у человека, когда он соприкасается с чем-то божественным. Процесс покаяния происходит у человека только тогда, когда он соприкасается с подлинным подвигом. Но он понимает из себя одну вещь. Я не могу этот подвиг совершить. Вы знаете, вот честно, я не могу отречься от самых простых пороков. А Господь смог. Но он же Бог. Ничего подобного. Ничего подобного. Он приходит к Ишварапуре, он приходит к другим вайшнавам, и он говорит вайшнавам следующую вещь. Гуранга Махапрабху говорит вайшнавам следующую вещь. Потому что ведь в начальной лиле Гауранга не вайшнав. Знаете об этом? Он мальчик, немай-пандит, который родился в семье вайшнавов. Его дед Джаганат Миша вайшнав, его отец, его отец Джаганат Миша вайшнав, его дед вайшнав, его мама преданная, но не он. И когда вайшнавы собираются, они говорят, этот Нимай, он такой прекрасный, он такой очаровательный юноша, он сын Брамана, он сам как Вишну. Он даже красивее, чем Вишну. Знаете, одна проблема, почему мы его избегаем? Он не вайшнав. И Махапрабху, он смотрит на них, он говорит, а, я понимаю, почему вы меня избегаете. Вы думаете, что я такой безбашенный, одиозный юноша? Но этого недостаточно, чтобы стать преданным. Он говорит, в один момент, когда я получу ваше благословение, вы увидите, каким я стану преданным. Вы мне сейчас дайте свое благословение, а завтра я приду, и я покажу вам, что такое преданность. И в какой-то момент Махапрабху после смерти Лакшми Прии, мать просит его, ну, Вишварупа ушел, Вишварупа принял саньясу, он бежал из дома. Да, вы слышали, что он стал Шанкарарани с вами. Мы не знаем, где он сейчас. Прошу тебя, по закону, если двое сыновей в семье, старший может принять саньясу, младший может жениться или наоборот. Прошу тебя, не оставляй меня. Ты не можешь оставлять меня. И Махапрабху говорит, нет-нет, такую мать, как ты, я не могу оставить. Но позже он оставляет свою мать. И в какой-то момент его мать, она... Он просит Джагананду Пандита и Нитянанду Прабху передать своей матери одну вещь. Сознание Кришны – такая удивительная вещь, что с одной стороны ты думаешь, что ты разлучен с Кришной, но это не так. И он говорит, передай, пожалуйста, моей матери, что я никогда не разлучаюсь с ней. Господь никогда не разлучается с моим преданным. Скажи матери, что я ем все ее подношения. И мать Махапрабху, мать Шачик, после того, как Махапрабху оставил саньяс, она села на пороге дома и сказала, я больше не могу войти в этот дом. Этот дом настолько приносит мне столько страданий, потому что здесь я родила, воспитала, выносила своего любимого сына, и теперь мой сын ушел в Пури. Я просил его, чтобы он ушел в Пури в безумии любви Кришны. Я не могу никуда, я не могу уже жить в этом доме. Здесь все в этом доме, от чашки до ложки, напоминает мне Гаурангу Махапрабху. И она сказала, преданные, теперь, это вы его преданные, теперь вы забираете дом. И она сошла с ума. Но в своем безумии, когда мать думала о Гауранге, она каждый день готовила ему еду. И в какой-то момент, когда она думала о нем, оставляла еду, эта еда исчезала. И она думала, может, ее съела собака, может, ее съела кошка. Но эта еда исчезала, потому что там было божество Вишнуприи. И Вишнуприя, которая стала вдовой в 16 лет, она одела белое сари вдовы, да, она стала вдовой в 16 лет, там 17. И она взяла, она воспевала имена Гауранги, не имена Кришны. И каждое имя Гауранги она бросала рисину в чашку. Вдовы, они обычно имеют право собирать подаяние, они обривают волосы и ходят в белом саре. Вот она, каждая, воспевая святые имя, она бросала одну рисину. И это была ее еда. Столько, сколько имен святых она воспела, сколько раз она прочитала Махамантру, столько она ела. То есть она в конце дня брала чашку, готовила и предлагала своему божеству. Это было первое божество Гауранги, которое было явлено после его ухода. Оно до сих пор в Навадвипе находится. Называется Дамешвар. Он стоит вот так с руками, с открытыми руками. И Вишнуприя была очень капризная. Она говорила, нет-нет, это не он. Когда художник возвращался, он еще там работал. Махапрабху был очень красивым. Он был 2 метра ростом 10 сантиметров. И сказано, что у него была грудь, как у льва, руки, как у льва, которые достигали колен. Он был очень невероятно красивой личностью. И по физиогномике, если вы посмотрите васту объект, Вселенная – это как бы тело человека. Да? Вот его тело было абсолютным совершенным телом, которое только может быть. Иногда можно посмотреть на божества голого Будды или голого Махавира, и вы увидите, что оно сделано там ноги, руки, там пальцы, такая некая, это не такая, как сейчас, модель короткие руки, там, или там, как у нас, ну, каждое время оно диктует про образ человека, там, до какого-то времени, там, дамы были такие пышные, там, в современное время модели стали такие, они даже стали курить специально, что там, щеки, ну, вот такие вот, ну, как бы, спид, высохшие, но всегда говорят о неком абсолютном стандарте. И вот когда мы говорим об абсолютном стандарте, то это тело, тело Махапрабху, потому что в нем мужское и женское начало существует гармонично. То есть ничего, ничего совершения с точки зрения пальцев, носа, волос, глаз, там губы. Иногда приезжаешь в Таиланд, смотришь, насколько красив Будда. Но Махапрабху был в миллион раз красивее. И вот это удивительное божество Дамешва, Вишнуприя, она смотрела, приходил художник, она говорила, не он, не он, не он. И в какой-то момент она сказала, он, это он, я вижу его. И он остался жить в этом божестве. И поэтому Вишнуприя, она поклонялась всю жизнь его стопам, она ела только тем, что остается. Поэтому нам очень трудно с вами понять, что такое божество. Вообще на эту тему было очень много споров. Следует ли божества показывать белым людям? Не думайте, что это так все просто. Там. Типа божества, там, пойду, там, у них красивые одежды. Одежды божества увидеть легко, а вот само божество увидеть очень сложно. И поэтому мы говорим, что божество – это не то, что мы видим, это то, что видит нас. У меня один друг из Южной Индии, он всегда рассказывал, почему мы стоим к божеству там, левым, а этим правым, потому что в шастрах описано, в тантрических шастрах описан определенный процесс поклонения божеству, когда божество отправляет божество, там долго на божество нельзя смотреть. Там очень много своих законов. И поэтому в храмах не вайшнавских, там это будет так называемая комната даршина. Здесь нельзя будет сидеть. Нельзя сидеть, нельзя носить шерстяную одежду, нельзя делать то, нельзя пукать, нельзя опираться на одну руку, нельзя думать о чем-то непристойном, нельзя выказывать почтение кому-то, кроме как не божеству, нельзя смотреть на мужчин, на женщин. Там в соприкосновении с божеством существует 64 сева-аппаратхи, сева-оскорблений. Нельзя сидеть, держась за руки, вот так, нельзя ногами к божеству, вот так. Ну вот. То есть очень много чего нельзя. Но в гаудийской традиции божества самые сакральные, но все-таки Бхактивинода Тхакура сказал Сарасвати Тхакуру, ну и что, ты поедешь в Лондон, и что ты там, просто откроешь зал, как Майавадия, без гуру? Только гуру нет Господа? Нет, так нельзя. Ты должен будешь дать западным людям все. Ты должен будешь дать им все от и до. Но мы не можем дать полуправду, полмантры. Давайте вам полмантры расскажем, или там пол Кришны покажем. Да? Покажем Кришну, Радху не будем показывать. Или так далее. Высшее, то, с чего начал, оно имеет право явить себя самому низшему. Вне зависимости от того, насколько это низшее существует, вот Господь, он может себя явить. И в этом его безграничная милость. И когда Господь, как высший, об этом Шекспир говорит, когда царь проявляет милость и сострадание, это только тогда, когда царь становится царем. Если бы Кришна хотел себя проявить только совершенным личностям, его называют Три-юга, он не приходит в Кали-югу. Он не приходит в Кали-югу как Вишну, принцип справедливости. Он приходит в Кали-югу только как принцип сострадания. Поэтому его, не, его называют Три-юга аватаром. Вот в Сати два про третью югу, он справедливость. Но в Кали-югу он Гауранга. Он только по принципу сострадания. Он приходит один раз 28 дней Брахмы, много миллиардов лет, и он приносит сострадание. Поэтому, когда Махапрабху думал о том, что я прожил здесь, на Вадвипе, я пришел из Вайкунты, из духовного мира. Но я должен явить милость. Но как можно показать милость, если ты сам не получил милость преданных? И Махапрабху отправляется в паломничество в Гаю. И вот Гая – это место рождения Будды, но это место, где течет Ганга, где совершается шрадха-церемония по усопшим родителям. Есть Харидвар, есть Варнасия, есть Прая, Калахабад, есть Гая. Это четыре главных сангама, где нужно совершить поклонение усопшим родственникам, чтобы освободить их из ада за их грехи. И поэтому каждый индус должен был проводить раз в какое-то время шатхи в определенном месте, церемонии. И поэтому Махапрабху говорит, пришло время провести церемонию по моему усопшему отцу, и я вернусь. Но это не было никаким образом, внешнее. В Гае пребывает Господь Падманабха. А Падма – это стопа Господа. Там поклоняются стопе Господа. Стопа. Там есть отпечаток реальной стопы Господа. И поэтому вместо Падманабхи приходят все. Господь Будда родился, это часть Господа. Это, можно сказать, его отпечаток. Но мы знаем, что Господь Будда родился, чтобы обмануть атеистов. Поэтому этому не так много уделяется. Господь Будда пришел в Кали-Югу, чтобы обмануть, поэтому он как бы полным аватаром не является. Пошутить, приколоться. Поэтому, хоть он и есть тот самый Господь, который невероятно прекрасен, но все-таки он пришел обмануть, а он не пришел обмануть всех, между прочим. Это не его задача обманывать всех. Его задача обмануть только тех, кто очень хочет быть обманутым. А кто эти люди? Они считают, что нет ничего, свято верят. И их тоже нет. И вот тем, кто хочет свято уверовать, что нет ничего, Господь приходит и говорит, нет ничего, но есть только я, поклоняйтесь мне, буддисты. Палочки давайте там читайте мне сутры, мантры. И мои друзья буддисты, они говорят, мы работаем с Гарудой. Я говорю, как это вы с ним работаете, интересно, расскажите. Но мы медитируем на него, там очищаемся. Я говорю, а как же вы можете очищаться тем, что ничего нет? Например, шампунь, которого нет. И очищать-то нечего, по идее, да? Значит, все-таки что-то есть, хотя бы нечистое есть. Вы должны признать. Нет, мы это не понимаем. Мы не понимаем, мы только делаем это. Но Господь это понимает, поэтому как бы он приходит, чтобы обмануть. И поэтому это очень целевое призвание, что в Кали-Югу люди хотят быть обманутыми. И мы хотим обмануть сами себя. И поэтому на этом не делается большой акцент. Это всегда как тень. Поэтому буддизм, очень многие люди говорят, а почему так буддизм хорошо распространяется? Потому что ничего нет. Когда нет ничего, и распространять-то нечего, по большому счету. Это как бы как вот такая вот иллюзия, как тень. Поэтому есть целые страны, Китай, Япония, там, Шри-Ланка, которые просто приняли буддизм. Но Махапрабху сказал, это будет ненадолго. Это будет только до тех пор, пока я не приду сам. А когда я сам приду, я буду являть такие чудеса, что вы даже не можете себе представить. Какие чудеса? Однажды Махапрабху ел коконат и сказал, ребята, а вообще понимаете такую вещь, что я могу прийти из духовного мира и заставить всех рыдать от любви к Богу. Я могу заставить переживать каждого, вот просто по своей воле, то, что не может пережить Брахма, Творец Вселенной, Шива, Индра, мудрецы, Праджапати. Не верите? Мы при этом сказали, Кришна, мы знаем, что любовь к Богу невозможно нигде получить. А тут Брахма, Индра, если, представляете, Господь Брахма, Творец Вселенной, он не может получить Кришна прему. Если Господь Индра, мы сегодня с Амраем обсуждали проблемы, так сказать, высших иерархий, да, то есть мы там какие-то там маленькие тараканы, у нас уже такое эго раздутое там. А представляете, у Брахмы там какие проблемы у Индры вообще были? Поэтому Писания говорят, что где происходит деградация? Там, где богатство. Вот дайте человеку, вот хотите человека убить, дайте ему 100 лишних долларов. Вот пока он выживает, все нормально, он классный парень. Вот дайте ему только отдельную квартиру, чуть-чуть больше денег, и все понеслось. И поэтому Прабхупад говорил, мужчина хороший, женщина хорошая, вместе плохие. Но в храме все слуги. Поэтому в храме нет мужчин, женщин, есть преданные. Но Прабхупад говорил, дайте людям отдельно, все, начнется сразу же гонка и невозможно. Но если люди при этом живут как слуги, не как владельцы, тогда нет вопросов. И поэтому в Чайтанья Чаритамрите был некий Яду Такур и его жена. И был некто Калидас. И Калидас был известен тем, что он съел остатки прасада каждого Гаудия Вайшнава Бенгала. Не было такого садху святого, чьи остатки пищи он бы не принял. И он делал очень просто. Он принимал их силой или обманом. И вот однажды он принес Яду Такуру и его жене манго. И сказал, что я принес вам манго, я бы хотел... Ну, покушайте, предложите Господу. Я бы часть чуть-чуть не оставьте. Я сказал, да не-не, что мы оставляли оставку пищи святому вайшнаву, брахману. Мы шудры, низшие из низших. Он говорит, вы не понимаете, вайшнавы, они вне каких-то внешних вещей. Я бы хотел ваши остатки просады. Они сказали, ни в коем случае. Ни один индус не придаст, не позволит себе прикоснуться к стопам. Поэтому у меня, например, метод разгона индусов, знаете какой? А вот бежит толпа индусов с палками, там, с ножами, кричат. Берешь, делаешь им поклон, пытаешься прикоснуться к их стопам, они сразу же от тебя убегают. Это проверенный метод. Везде работает. И ни один индус, он не даст никогда к своим стопам прикоснуться. В особенности монаху или еще кому-то. Он знает, что это пипец. Это ад сразу же. Ну, это их сознание. У нас другое сознание. Нам так что без разницы. Давай ботинком еще. На, бам! И вот он спрятался. И вот они посмотрели, никого нет. Предложили Господу. Сначала съел муж, потом жена. Жена взяла корки, выкинула. И в это время Калидас выбрался из своей нычки и стал доедать остатки просада. И сказано, и так, таким образом, это то, чем он, это была его духовная практика. Он охотился на преданных, хитростью подкладывал им еду, и потом доедал остатки просады. Приносил сразу же там столько, что им не хватало. Ну, как бы, то есть у него были всякие схемы свои. И вот однажды Махапрабху шел в храм Господа Джиганнатха, он шел очень рано утром, и есть место... У храма Джиганнатха есть несколько ворот. Есть Симха-двар, это главные ворота. Есть тигровые ворота, есть ворота всадников. В одни ворота раньше входили цари, в другие ворота входили мистики. В одни ворота входила простая публика, брахманы. В третьи ворота входили простолюдины. Для мистиков были отдельные ворота. И Махапрабху, он ходил в свои определенные ворота, и в том месте, где он мыл стопы перед тем, как войти в храм, нужно мыть рот, стопы, там. Есть очень много правил, что нужно сделать, прежде чем войти в храм. И омывая стопы, там такой как бы ручей течет, ты встаешь, ну как бы там естественный ручей течет, и он такой вот, ну, такой низкий портик, как бы такие полустенки, ты заходишь туда омывать стопы. И Калидас, он сидел, ждал Махапрабху, и он пас Махапрабху, и он Махапрабху зашел омыть стопы, это была ночь, и он там... И Махапрабху схватил его за руку и сказал, ни богиня процветания, ни Господь Махавишну, ни обитатели Вайкунт не пили нектар с моих стоп. Ты единственный, которому это досталось. Три пригоршня. Остальное передоз. Я даю тебе три пригоршня воды с моих стоп. Гуранга, никто не пил воду с его стоп, потому что это Радха и Кришна в одном теле. Это невероятный нектар, но ты заслужил за то, что ты уверовал в каждого из вайшнавов и принял остатки его пищи. И только поэтому я даровал тебе три пригоршни воды. Никто из смертных и бессмертных этого не получил. Пошел нафиг отсюда. Бам. И Калидас убежал счастливый в припрыжку. Представляете, как его перло от того, что он выпил три пригоршни воды. Иногда Сарасвати Такур называют Гор Нараян иногда. То есть Махапрабху называют очень такими витиеватыми именами. некоторые мудрецы описали его имена в Шримад-Бхагаватам, в Рамаяне, в Пуранах, в Скандах, в Упанишадах. Но только там, как... его называют, например, Гора Натарадж. Натарадж обычно это Господь Шива, который танцует и разрушает Вселенную. Но Махапрабху писан Гора Натарадж, Золотой Натарадж. Или там какой-то мудрец. Придет время, когда Гора Натарадж придет и станцует свой танец. Все типа, Господь Шива разрушит Вселенную? Это для лохов. Гора Натарадж – это Махапрабху, который придет и сожжет Вселенную. И каким образом он сожжет? Он будет танцевать Хари Кришна Махамантру, опьяненный своим святым именем, и он освободит все живые существа. И таким образом он сожжет Вселенную. Все типа, а когда это будет? Нужно понять, в первую очередь, онтологию вечно обусловленных душ. Все, кто находится в этом месте, называются рецидивистами. Девушка сидит. Кажется, что она невинная. Неправда. Там он сидит. Тоже неправда. В этом мире нет ни одного невинного живого существа. Милые девушки могли быть совершенно немилыми там, фашистскими солдатами, которые там, вешали людей за ноги, кипятили в масле, там, отрубали людей, там, руки, ноги. Дело даже не в этом. Это все карма, это ерунда. Нам кажется, что убийство – это страшный грех. Не может быть убийство страшным грехом в мире, где все умирают. Самые страшные грехи – это оскорбление. Потому что именно оскорбление вайшнавов, оскорбление святых, оскорбление божественного заставляет нас забыть о нем. Все остальные грехи в той или иной степени, если вы будете смотреть Мана Самхити, не такие страшные. Да, за некоторые нужно умереть, но это тоже не так страшно, потому что умерев, ты обязательно родишься. Но Писания говорят, и преданные говорят, что самый большой страх – это забыть о Боге. Самый большой страх – это забыть о Кришне. Это единственное, что боится преданный. Настоящий преданный, он ничего не боится. Он не думает, что там ад – это очень страшно. Да мы были в адах. Он не думает, что еще что-то очень страшно. Он думает, что самое страшное – это забыть о Господе. Это ужасная вещь. И знаете, что можно сделать? Посмотрите на большинство людей, чем они живут. Это ужасная вещь. Они что-то говорят, у них какие-то там цели, у них даже планы есть. У них там какие-то духовные там, фишки, там кто-то ученые пишут, H2, там, PR квадрат, равняет там. А ты смотришь на них и думаешь, кто накурился? Почему? Они забыли о Кришне. Поэтому Бхактивинода Такур говорит, истину невозможно убрать из сердца живого существа, ее можно забыть. Поэтому Кришна говорит, помните, как в фильме «Матрица»? Очень хороший момент. Он говорит, я хочу уйти отсюда, из духовного мира, я хочу быть кем-то там, в том мире, ну, неважно, таким вот вальяжным, таким вот, ну, чтобы у меня была вот эта свобода, свобода-мания. Песни рок-музыкантов, там они такие уже с подбуханными рожами, с такими перекошенными. О чем все поют? Мир пускай прогнется под нас, пусть будет так, как есть. Вот я все слушаю вот эту рок-музыку, и думаю, что это такое? Свобода-мания. Никто не говорит, что я хочу быть рабом, что я хочу быть возлюбленным. Да? Все говорят, да, там, типа... нам все по барабану, мы тут такие. То есть, обратите внимание, вся сабкультура – это вообще полный шлак. Недавно встретился с этими артистами, там, диджеями. Я говорю, ну в чем ваша фишка в жизни? Они говорят, наша фишка – это там арт и веселье. Я говорю, пир во время чумы Шекспира читали? Ну, вам просто кажется так. А если я вас привезу, например, хорошее место в концлагере, где расстреливают. Давайте, танцуйте, ребята. Арт. Коньячку? Водочки? Что вам еще? Буженинки? Подрежем сейчас. Только сейчас мы... И очень хороший такой образ кинематографический. Есть такой хороший фильм «Человек, которого нету». И в Америке перед смертью, перед электрическим стулом, тебе дают съесть твой последний ужин. Ты там можешь там типа... Оливье. А можете новогоднюю елку к оливье? Можем, тебе елочку поставят. В Америке потрясающе. То есть Америка потрясающая страна. А знаете почему? Кто-то думает, бля, какие они гуманные вообще. У нас там просто в России там... Знаете, как в России расстреливают, не знаете? Очень просто. Руки за спину, наручники. Идите по коридору, стойте здесь. А там стоит в коридоре человек с пистолетом. Там стойте у двери, бам, в мозг, все. В России расстреливают очень просто. Раньше расстреливали так, в советские времена. Ты не знаешь, что тебя ведут расстреливать. Тебя ведут на сообщить тебе о том, что тебе отказ о помиловании. Но говорят, вы не переживайте, еще раз переподадите. Nothing personal, just business. И ты не понимаешь, что на самом деле тебя не ведут. Тебе просто читают о том, что отказ о помиловании – это формальность. Тебя идут валить. Но в Америке все гораздо круче. Там нет такого. Там настоящая казнь. Ну, здесь тебя валят просто как бизона. Там все круче. Закажите, что вы хотите покушать. Последнее слово.
I'm very happy, yeah.
То есть, ты понимаешь, что такое настоящая казнь? А когда тебя просто шмаляют, как барана, вообще ничего. А вот когда ты кушаешь последний, смотришь там меню. Двойной гамбургер. Только можно три сырных соуса, один барбекю. Не перепутайте. Сделайте так, чтобы пирожки были теплыми. Вам пригласить священника? Вам пригласить? Сын мой, давай вместе помолимся. Ведь Господь милостивый, великодушный, Он может спасти твою душу. Ты когда-то читал «Отче наш»?
Никогда!
Давайте вместе горячо, искренне это сделаем. Понимаете, в чем вся фишка? И вот поэтому, когда мы говорим о мире, в котором мы живем с вами, то сострадание – это не последний Макдональд, как вам кажется. Это издевательство. Причем жесткое. Поэтому в Раше гораздо лучше валить. Ты не знаешь, куда ты идешь. И тебе стреляют в затылок. Просто говорят, стойте. И все. И на этом все закончено. И вот... Ну, это я так просто, не переживайте. Немногим повезет, что его застрелят. Если кто-то думает, что это очень страшно, то гораздо страшнее проснуться или не проснуться вообще. Вы что, думаете, что все будут там лежать в больнице, там дергать ножками? Ничего подобного. Автомобильные катастрофы сжирают гораздо больше людей. Болезни сжирают гораздо больше людей. Человек выходит на работу и не возвращается домой. Никто не знает, когда ему умереть. Там хоть покаяться можно. Поэтому это очень крутая кармическая фишка, когда человек знает, завтра я умру. Вот представьте себе, поставьте такой день, там, типа в понедельник я умираю, что я буду делать? Но Махапрабху приходит в этот мир, и он говорит, я пришел освободить всю Вселенную. Вопрос, когда? И ответ такого порядка. До тех пор, пока мы не примем сознание Кришны. Мы можем быть в мире божественного только тогда, когда мы изменимся. Никто не может туда войти, не изменившись. То есть, если вы думаете, что криминалов забрасывают обратно, то типа, нас же обещали, начальник. Бесполезно. Не может существовать. Тюрьма нужна для исправления. Из этой тюрьмы мира материи могут выйти только исправленные. Махапрабху обещал исправить всех. В том числе и Авадута Махараджа. И Рамрая. Хотя Авадута Махараджу кажется, что Рамрая неисправим, а Рамрая кажется, что и Свадута Махарадж неисправим. А Харидасе кажется иногда, что они все неисправимы.
Рамрая хуже всех.
Хуже, как другие.
Вы знаете, другие не заслужили стать президентами Московского храма. Поэтому, когда возникает вопрос, хуже, чем какие президенты? Но я могу сказать в защиту Рамрая одно слово. Мне очень нравится президент Швеции. Он сказал, вы думаете, что я не знаю, что я урод? Нет, я это знаю. Вы думаете, мне приятна моя рожа? Нет, она мне неприятна. Но вы знаете, дорогие друзья, я единственный, кто знаю, как рулить этим дурдомом. Так что определяйтесь. Потому что есть уроды похуже, чем я. И когда они придут, тогда вы поймете, что будет поздно. Поэтому президент Швеции, он сказал очень круто. Я сказал сегодня об этом другу архитектору. Понимаешь, можно быть очень хорошим парнем, но очень плохим как бы президентом. А можно быть очень плохим президентом. Но Кришна будет доволен. И поэтому в какой-то момент мы должны понять такую вещь. Кришна должен быть доволен. Но у Кришны есть еще гуру, вайшнавы и все остальные. И они тоже включены в список. И поэтому мы должны быть очень осторожны. Так же, как Яду Такур пытался обрести милость вайшнавов, также следует помнить, что мы здесь, потому что оскорбление. И тем не менее, Махапрабху пришел, чтобы спасти самые падшие души, в том числе и оскорбителей. Но он сказал одну очень важную вещь Чапал Гопалу. Чапал Гопал, который оскорблил Шриваса Такура и подсунул ему вино, алкоголь, как будто он тантрик, как будто они ночью бухают у меня на киртанах. Шриваса Такур не расстроился. Он вышел на двор и сказал, люди, теперь посмотрите, кто есть на самом деле. И нормальные преданные, они, естественно, не поверили. Понимаете, да? Но материалисты, они стали в уме совершать оскорбления. Но Чапала Гупала застала проказа. И когда он сидел, его жрали черви заживо. В это время Махапрабху принял саньяс, и он блуждал в Раддедеш. Это было рядом с сочетанием с Сарасватматхом. Совсем недалеко. Махапрабху увидел гниющего Чапала Гупала, от которого, знаешь, у тебя палец отвалился, в носу поковырялся, он у тебя там остался. Не дышит. У тебя палец остался там. Когда проказа гниет у тебя, все. Видели, пальцы отпадают, все, суставы, все. Все съедают, там, черви, там, насекомые. Ну, все такой медленный процесс разложения человека. Это проказа, болезнь оскорбителем. Такое кармическое наказание. И Чапал Гупал, он показал ему, как у него отвалились пальцы. Махапрабху сказал, это только начало. Это не конец. Пальчики твои. Ты будешь гнить в аду миллионы жизней, тебя будут жрать насекомые за то, что ты совершил оскорбление Шриваса Такура. Чистого вайшнава. Нарада Муни. И Чапал Гупал сказал, ты же пришел из этого мира, чтобы спасти. Я-то сейчас понял все. Он сказал, конечно, но не тебя. Я спасу всю вселенную, тебя я не спасу. Господь не может спасти того, кто оскорбляет вайшнавов. Только вайшнавы могут спасти того человека. И там пришел Шривас Такур, и Чапал Гупал просил прощения, и Шривас Такур милостиво простил его, и Чапал Гупал стал великим преданным. Великим преданным. Его проказа прошла. Так же, как и Джагай, Мадхай и все остальные. Но автор Чайтамриты Кришнадас Кавирадж пишет, Джадай, Мадхай, Сей, Муйта, Папишта, я хуже, чем Джагай Махай. Джагай Махай были просто бандитами, а потом приняли милость Нитинанда Прабху и стали совершенными вайшнавами. Они убирали испражнения на берегу Ганги и воспевали святые имена, поклонялись каждому жителю Навадвипы. Почему Кришнадас Кавирадж пишет этот стих? Потому что одно дело – это когда милость проливается на тебя. Это очень легко. Вот сейчас выберите, заберите Харе Кришна, люди, примите Харе Кришна. Что будут люди делать, как вы думаете? Не все. Кто-то скажет, ну вот искренне сумасшедший Харибула, здравствуйте, вы что, из Кисельного? Вам помочь? Нет, нет, Хари Кришна, я тут проповедую. Кто-то скажет, слушай, давай, Маша, давай послушаем, что он там кричит. Ну, о чем ваше? Ну, интересно, да, надо почитать будет об этом в интернете. Но кто-то скажет, вы мешаете. Мы шли сюда. Но будет еще хуже. Вот когда мы выходим, например, на Сан-Киртан, в Санта-Крузе, те же самые хиппи, которые в 60-е годы приняли сознание Кришны, сейчас в Америке они все майявади. Они все со знаками «Ом, Будда», все хиппи. Они говорят, нам не нужно никакое, мы никому не хотим служить. Мы здесь, чтобы кайфовать. И вот поэтому Шридхар Махарадж говорит, что самое страшное – это дух. Дух наслаждения, дух отречения. Дух отречения еще страшнее. И поэтому мы идем духом служения. И Шридхар Махарадж сказал, я мечтаю быть самым незначительным слугой. Если меня признают вайшнавы как слугу, все это будет самое высшее, что я могу сделать. Но время уже, наверное, позднее. И я думаю, что на вопрос уже почти не осталось времени. Если только один вопрос какой-то у кого-то. Потом вы можете спросить.
Нет, очень быстро. Вот вы говорили, что какой храм, да, божественный, будешь там, ну вот, как в Майваде. Вот с другой стороны, если не брать вот камень, да, шилограммы, с другой стороны, вы же тоже закупаете божества у индусов, которые делают своими руками и привозите. И скажем так, что божество...
Кто вам сказал?
Я видела все.
Вы не видели?
Неважно. Мой вопрос в том, что разве божество – это не то, что обожествляется в процессе?
Смотрите. Во-первых, чтобы вы понимали, шалограмм, а в данном случае это не шалограмм. Шалограмм – это Вишну Нараяна. Это не шалограмм, это больше, чем шалограмм. Это Гирирадж. Гирирадж – это сам Кришна, это большая разница. Это первое. Гирираджу не нужны установки. Он сам Кришна, Сакшат. Он уже... Второе. Вишнуприя говорила скульптору, он не похож. Если вы посмотрите на Махапрабху Дамешвара, то вы увидите, что он сделан в аутентичной бенгальской традиции того времени. Это не гиперреалистическая скульптура Махапрабху. Это некая репрезентация. Но когда она сказала, все, это уже он, в этот момент она увидела в нем Господа. Господь является в сердце живого существа, и Господь присутствует в каждом камне. Поэтому преданный, который обладает способностью видеть Господа, Господь для него проявляется из камня. Это называется дришти или даршан. Для остальных это называется арчана. Остальные не способны увидеть Господа даже в божестве, даже в Гирирадже. Они думают, что это камень, одетый какую-то одежду. Но тот, кто обладает любовью к Кришне, это может быть один вайшнав за миллионы лет. Этому Гирираджу совершали анукут Бриджабаси. Знаете об этом? 5000 лет тому назад. Это тот самый Гирирадж, который не зашел с Галоки Вриндавана. И это тот самый Гирирадж, который сюда заехал, по-другому не могу сказать, по милости Шилы Гурудева. И поэтому это особо ценно для нас. И поэтому он самый очевидный. Для простого человека приходит увидеть божество. Почему я сказал, онтология божества не такая простая. Его невозможно увидеть физическими глазами. Физические глаза – это камера. Это как художник. Ну, если такое понятие, художественный взгляд, оператор, ракурс. Камера ни при чем. Она может быть дешевая или дорогая. Там у Эйзенштейна была по современным меркам вообще никакая, может быть, да? Но это не мешало ему снимать фильмы такие, которые так Броненосец Потемкин в каждой киноакадемии изучают. Поэтому нужно филиния, чтобы камера стала камерой. Чтобы увидеть Господа, нужен святой. Но мы с вами пытаемся видеть глазами святого. Поэтому это называется POV, точка зрения. Точка зрения кого? Шрилы Прабхупады, Шрилы Гурудева, Шрилы Шридхара Махараджа. Это их точка зрения. Дай нам с вами возможность выбирать сами, я бы уверен, вы бы не выбрали Гирираджа. Не самый красивый камень. Шалограмм, согласен, покрасивее, поменьше. Поудобнее. Понимаете, да? Мы же идем, мы пытаемся выбирать безграничное своими ограниченными возможностями.
Весь без...
О, хорошо говорите. Не только Валба Сампрадая тоже пополняется Гирираджу. Все, что вышло из Гаудии, любой адекватный саду в Индии будет пополняться Гирираджу. На Гавардхана Пуджу идут садху отовсюду, из Гималаев, оттуда. Знаете, почему они идут? Кормят, потому что. Во время Гавардхана Пуджи кормят, и Гавардхан исполняет мистические желания. Среди этих садху, может быть, среди сотен тысяч садху, которые идут на Гавардхану, вряд ли один гаудия. Поэтому есть косвенные причины поклонения, есть прямые причины поклонения. Гаудии – это те, кто следует прямому зову сердца внутреннему. Это не те, кто... Вы что думаете, что для того, чтобы достаточно быть кришнаитом, что ли? Да в Индии все кришнаиты. В Индии все знают, что Кришна – это Бог. Даже те, кто не знает, что Кришна – это Бог, или верят, что Бог – это, например, там, Шива или еще кто-то, все равно к Кришне погодится. I am the same God, like that, I am like that. То есть ни один индус, даже атеист, ни перед Кришной не склонится. Индусы все понимают, что Кришна – это Бог. С точки зрения... А когда мы говорим, а сколько в Индии преданных Кришне? Ну, в какой-то степени каждый преданный Кришне. А те, кто живут во Вриндаване, тоже преданные Кришне. У каждого бриджбаси есть гуру. А у его гуру есть его гуру. И знаете об этом? У каждого индуса почти есть какой-то гуру. I have guru also. It is coming like this. И Махараджи, я веду джи. Раз тебе. О, ничего себе. То есть это традиция. Не думайте, что это так вот все просто там размазано. Если бы так все было размазано. Преданность – это вообще эксклюзив. Это единицы. Мы с вами даже не представляем, насколько мы вообще далеки от этого. Это мы еще сидим, думаем, как нам жить, как туда-сюда. Ну, где-то, кто мы на этом уровне? Где мы вообще? Что мы вообще Господу отдали в своей жизни? Мы так мало можем, но так много хотим обратно. Поэтому это такой непростой момент. Махарадж Гаджарадж за оскорбление вайшнава родился слоном. Махарадж Джада Бхарат, который был Деварише, культ Деварише, родился оленем. А кем мы родимся? Как вы думаете? Прямо мы сейчас там пешком в духовный мир. Там. Да у нас уже тела свиней как бы ждут. Просто есть еще благодарная свинья и неблагодарная свинья. Мы были недавно в Калуге на фестивале арта в музее космонавтики. Там такое кафе рядом называется Обершвайн. Типа Обер, это по-немецки главная свинья. Я говорю, вот нам туда. Кафе неблагодарная свинья. А это кафе благодарная свинья. Кафе благодарная свинья в благости. Благодарение. Поэтому из неблагодарных свиней мы должны хотя бы перейти в категорию благодарных свиней. И на этой радостной ноте да это не Кришна, это вы возмущаетесь. У Кришны все нормально, он там, кстати. Просто это шутка на самом деле, но вы должны понять, что нам, ну, как бы не следует о себе чересчур завышать планку. Хари Гурая Нама Кришна Ядувая Намога.